Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Завершено расследование дела о трагедии в поселке Чусовой Пермской области. В Госдуме России готовится запрос, кому принадлежит компания «Росукрэнерго». ПАСЕ осудила прошедшие в Белоруссии выборы как недемократические. Прокуратура Пермского края завершила расследование дела о падении крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено трем специалистам компании «Уралпромэксперт». Следствие установило, что, проводя техосмотр здания, они представили ложные сведения о состоянии несущих конструкций. При обрушении кровли бассейна 4 декабря прошлого года погибли 14 человек, в том числе 10 детей. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических и призвала провести новое голосование. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Автор доклада – эстонский парламентарий Андерс Херкель. Some analysts in Belarus. Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Беларусь – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей. Андерс Херкель. Некоторые члены российской делегации говорили, что ничего такого страшного они в Белоруссии не нашли, в частности, Виктор Колесников.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло.
Виктор Колесников.
Это был наш корреспондент Данила Гальперович из Страсбурга. В Государственной Думе России готовится парламентский запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину. ФСБ, МИД и Торгово-промышленная палата официально ответили, что не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался дать ответ, ссылаясь на то, что договоры являются коммерческой тайной. В Саранске у здания городской администрации около 1000 жителей столицы Мордовии провели акцию протеста против роста цен. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На центральную площадь Саранска пришло столько людей, сколько подчас не собирают и митинги. По словам секретаря мордовской организации КПРФ Ивана Долгаева, цель акции протеста – добиться от городских властей и, в частности, лично от мэра, ответов на поставленные ранее вопросы.
Мы проводили митинги 5 февраля, 4 марта. Администрация города не изволит отвечать на наши резолюции. Поэтому народ требует от нас более радикальных действий. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока представитель администрации не выйдет и лично объяснит народу, как ему дальше жить. Уже не хватает ни пенсии, ни заработной платы.
Организаторами акции протеста выступили коммунисты. Поддержку им оказывают общественные организации левого толка, саранские предприниматели, партия «Яблоко» и мордовское отделение Объединенного гражданского фронта. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
Киргизский правозащитник Эдиль Байсалов, на которого в среду было совершено нападение, находится в больнице в стабильном состоянии.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке. По сравнению со вчерашним, чувствую себя лучше. Конечно, голова еще болит, но в целом все неплохо.
Сказал сам Байсалов, один из организаторов недавних протестов против вхождения членов преступных группировок в правительство Киргизии. Нападение на Байсалова обсудили президент и премьер страны Курманбек Бакиев и Феликс Кулов.
Меня пригласил себе президент, сказал, что покушение на жизнь Эдиля Байсалова – это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Кому-то явно хочется, чтобы в нашей стране было неспокойно.
Сказал Феликс Кулов. Суд в Будапеште приговорил военнослужащего из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар, на который собрались военные из стран-участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира». Подсудимый Рамиль Сафаров утверждал, что совершил убийство в пылу спора. Суд, однако, установил, что убийство было преднамеренным и что Сафаров планировал расправу с еще одним офицером из Армении. Британские врачи провели уникальную операцию на сердце. Операция была сделана 12-летней девочке, пережившей 10 лет назад пересадку сердца. Через 10 лет у пациентки началась реакция отторжения, и тогда врачи, удалив пересаженное сердце, подсоединили ее собственное, которое не было удалено во время первой операции.
Насколько мы знаем, операции не имели прецедентов. Обычно врачи пересаживают пациенту новое сердце, а его собственное удаляют. Но тогда они решили не трогать сердце пациентки, даже несмотря на то, что оно не должно было работать. А потом, через 10 лет, когда ее организм отторг пересаженное сердце, врачи обнаружили, что могут подсоединить ее собственное, которое и начало работать.
Рассказал Питер Вайсберг, директор Британского кардиологического фонда. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Завершено расследование дела о трагедии в поселке Чусовой Пермского края. В Госдуме России готовится запрос, кому принадлежит компания «Росукрэнерго». ПАСЕ осудила прошедшие в Белоруссии выборы как недемократические.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, сопредседатель фракции «Родина», член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Глазьев.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что ж, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну, я к вам, как экономисту, хочу обратиться с таким все-таки курьезным сначала вопросом. Что вы думаете о яркой идее академика Велихова, который предложил законодательным путем изъять из употребления в России обозначение доллара и евро? Кстати, Велихов, он председатель или там секретарь общественной палаты вот этой нашей.
Я, к сожалению, не видел самого текста обращения, но должен сказать, что вопрос о законодательном закреплении обязанности всех хозяйствующих субъектов номинировать цены в рублях давно уже ставился, он перезрел уже, пожалуй. Я помню, как правительство Примакова обсуждало предложение перейти от указать хозяйствующим субъектам на недопустимость номинирования цен в условных единицах. И к тому были достаточно веские основания, которые сохраняются и сегодня. Когда значительная часть хозяйственного оборота номинируется не в национальной валюте, а в иностранной валюте через доллары, евро или эти самые условные единицы, это, конечно, порождает повышенные инфляционные ожидания, некое недоверие населения к устойчивости собственной валюты. Как известно, согласно закону о валютном регулировании, все сделки в России должны проводиться исключительно в рублях. Но эта норма, существовавшая, в общем-то, всегда, мы знаем, постоянно нарушалась, и лишь относительно недавно удалось уйти от оборота черного долларового нала, который обслуживал значительную часть теневой экономики. Главным образом это произошло само собой под влиянием роста курса рубля. Рубль сегодня стал наиболее обеспеченной с точки зрения объема золотовалютных резервов валютой в мире. Доллар потерял, наоборот, свою устойчивость. Поэтому психологические ожидания людей сместились в сторону большего доверия к рублю. И, наверное, сейчас этот процесс можно было бы безболезненно закрепить, на законодательном уровне, в том числе обязав наших граждан и хозяйствующих субъектов назначать цены в национальной валюте, в рублях. Но запретить, скажем, говорить о долларах, наверное, невозможно. Тем более, что у нас ряд министров из бизнеса пришли, и они привыкли мерять свое благосостояние в долларах. У многих офшорные счета за рубежом, наверное, есть. Тоже они в долларах меряют свое состояние. Поэтому лексикон российской власти отражает их материальные интересы. И до тех пор, пока российская власть будет подвержена коррупции, и у нас будет существовать каста неприкасаемых, которым разрешено и взятки брать, и валютные счета иметь за границей, и накапливать деньги в офшорных зонах, в их лексиконе будут присутствовать соответствующие этому виду деятельности термины, включая доллары, и я уж не буду говорить о разных жаргонах.
Сергей Ильич, знаете, Борис Федоров так сказал, что люди забудут о долларе и евро, когда инфляция будет 2-3% в год. Вообще это реально?
Ну, вы знаете, ведь инфляция доллара точно такая же, как и рубля на нашем рынке. Более того, она даже выше. Ведь курс рубля растет, и это означает, что инфляция рублевая на российском рынке, в общем-то, такая же примерно, как инфляция в евро, и даже меньше, чем инфляция в долларах. Поэтому, конечно, чем ниже инфляция, тем ниже инфляционные ожидания, тем больше доверия к национальной валюте, и именно подавление инфляции будет главной предпосылкой к тому, чтобы люди отказались от использования иностранной валюты и в качестве средства платежа, и в качестве инструмента для накопления. Мы к этому идем, и я думаю, что идея немножко подтолкнуть наши хозяйствующих субъектов, наше экономическое сообщество к тому, чтобы все-таки отказаться наконец от условных единиц, она, в общем-то, здравая. Хотя реализовать ее можно только формально. Конечно, это терминологию условных единиц долларов и евро из повседневного употребления устранить законным путем законных каких-то мер формальных невозможно. Но, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на один эпизод, который иллюстрирует актуальность этой темы. Вы помните, когда, как мы и предсказывали, впрочем, к сожалению, к этому не прислушался наш центральный банк, доллар начал падать, неожиданно для многих, и евро стало номинально весить больше, чем доллар. И все наши торговцы вдруг решили условные единицы привязывать не к доллару, а к евро. Значит, в результате все в стране подорожало сразу на 20%, а в целом на 30%. Это, конечно, был колоссальный инфляционный удар по экономике. Только потому, что торговля быстро смекнула, что условная единица – это нечто такое, что можно произвольно менять. Сегодня хочешь доллар, завтра евро, послезавтра, может быть, грамм золота. Вот. И таким образом торговля всегда использует любой повод для того, чтобы взвинтить цены. И мы должны понимать, что если мы хотим иметь устойчивые цены, надежные, то мы можем себе это гарантировать только в национальной валюте.
Вы недавно сказали на одном круглом столе, что если бы были применены антимонопольные меры на рынках потребительских, то цены были бы там вдвое-втрое ниже. Ну, да. Мне показалось, что вы так перегнули чуть-чуть.
Нет.
Политически.
Нет, к сожалению. Не только наши расчеты, но и практический опыт сегодня доказывает, что если бы нашу товаропроводящую сеть удалось бы очистить от криминала, от организованной преступности, которая контролирует рынки продовольствия, прежде всего, во многих городах, то товары на овощи и такие, например, ключевые продукты питания, как картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, снизились бы от 3 до 5 раз. На арбузы бы, например, цены снизились бы в 8 раз. Такова оплата за криминальную монополию, которая установлена сегодня на огромных по своим масштабам наших продовольственных рынках, даже в городе Москве, где действуют десятки тысяч торговцев, но все они договариваются по ценам. А те, кто не хочет договариваться, они с рынка удаляются силовым способом. Крестьянам, как известно, свободный доступ на московский рынок запрещен. Причем попытки прорваться часто заканчиваются перестрелками с организованными преступными группами. Вся эта армия вооруженных людей, которая поддерживает контроль организованной преступности над продовольственными рынками, нуждается в том, чтобы их кормили, и все это в итоге выливается в завышение цен. В том, что это именно так, нетрудно убедиться, скажем, поехав в Курскую или Белгородскую область. Там картофель стоит в 4 раза дешевле, чем в Москве. Если даже представить себе, что на транспорт, транспортная наценка составляет 50%, то все равно цены будут в 2-3 раза ниже. Практический пример дает нам торговая сеть «Ашан». Это некое такое экономическое чудо в нашем криминализированном экономическом мире. Вдруг появилась структура, которую удалось прорвать, вот эту цепь криминальных монополий. И люди устремились в «Ашан», на собственном опыте убедившись, что если нет контроль организованной преступности, значит, цены могут быть в 2 раза ниже. Замечу, что вот это завышение продовольственных цен характерно не только для продовольственных рынков, которые контролируются организованной преступностью. Оно, в общем-то, характерно и для организованных сбытовых сетей, которые договариваются для извлечения сверхприбыли на завышение цен. По нашим оценкам, скажем, цены на молочную продукцию завышены как минимум в 2 раза. Я представляю в Государственной Думе Московскую область, Подольский округ. Я знаю, сколько стоит молоко на фермах, почем его сдают крестьяне на переработку. Так вот, закупочная цена молока в 4 раза ниже, чем продажная цена молока. Даже если учесть издержки на упаковку, расфасовку, доставку, стерилизацию и все прочее, но цена не может подняться в 4 раза.
Спасибо, такая Сергей Глазьев. По хлебу. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Амнистию, приуроченную к столетию российского парламентаризма, обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В московской студии «Радио Свобода» Сергей Глазьев, депутат Государственной Думы России, член-корреспондент Российской Академии Наук. Сергей Юрьевич, что вы думаете о винной войне, как экономист, с Грузией и Молдовой? Вот я читал такой комментарий, что последствием будет не столько наказание этих государств за неправильную политику, как считает российское руководство, а разорение разных небольших российских фирм, которым либо принадлежали там предприятия виноградники, либо которые тут разливали так называемое молдавское грузинское вино. И фактически вот это решение, оно играет на руку крупным корпорациям. Скажем, с пивом, вот когда борьба началась, то в конце концов результат был такой, что рынок разделили 4 сверхкрупные компании. Наверное, так будет с вином, а потом и с водкой.
Меня в этой истории больше всего смущает то, что наносит явно выраженный политизированный характер. Ведь проблема вина, в особенности фальсификата, который изготавливается на основе молдавского там, или грузинского винного материала.
Говорят, и французского тоже, любого.
Возможно, да, испанского, наверное, существует давным-давно. И это колоссальный бизнес, который процветает на территориях сопредельных государств, естественно, в России, который дает огромные обороты, и, конечно, с этим фальсификатом нужно было бороться изначально. Но так же, как борьба с организованной преступностью, которая контролирует наши продовольственные рынки, о чем мы только что говорили, борьба с винным бизнесом по изготовлению фальсифицированных торговых марок вина требует колоссальных усилий со стороны органов государственной власти. Эта борьба не велась. Если говорить о предыдущем сюжете, цены на продовольствие, я знаю только один пример. Это Ульяновская область, где губернатор бывший Юрий Фролович Горячев лично занимался тем, что следил за состоянием товаропроводящей сети и обеспечивал ее защиту от организованной преступности. Он помогал крестьянам доставлять свою продукцию на рынки под охраной милиции, помогал с транспортом. Создал сеть муниципальных магазинов, которые работали на прямых контрактах село-город. И создал товарные запасы, которые позволяли ему в случае спекулятивного ажиотажа делать товарные интервенции, сбивая цены. Так вот, цены в Ульяновской области на продовольствие без всяких государственных субсидий были втрое ниже, чем в соседней Самарской области. Вот вам пример. Но Горячев этим занимался каждый день. без выходных. В особенности по воскресеньям вся его администрация следила или участвовала в работе по контролю за тем, чтобы крестьян никто не обирал, и они имели реально возможность свободно торговать на рынке. И за это, благодаря этому, люди могли потреблять продукты питания фактически в 3 раза дешевле, и по уровню покупательной способности населения Ульяновская область всегда входила в первую пятерку, хотя зарплата была очень низкая там. Также и с контролем за оборотом алкогольных товаров. Я помню, такая история была, мы, когда я готовил первый закон о контроле за оборотом алкогольной продукции, мы туда вписали статью по оснащению всех наших невинных, правда, а ликероводочных заводов специальной измерительной аппаратурой, которая меряет количество алкоголя в единице жидкости. Какое же было мое удивление по прошествии 5 лет после введения этого закона в действие, что на рынке счетчиков, вот этих измерительной аппаратуры, 90% занял счетчик, изготавливаемый одним предприятием, таким образом, что легко можно было подделывать его показания. То есть
умельцы не перевелись на Руси.
Были счетчики подделать, которые было невозможно, их никто не покупал. А вот счетчики, которые, показания которых легко можно было сбить, они пользовались повышенным спросом. Когда мы попытались госстандарт заставить провести конкурсную оценку разных счетчиков, то на последнем этапе человек сломал прибор, который был не подвержен фальсификации, и таким образом сорвал проведение тендера. То есть огромные деньги крутятся на алкогольном рынке, и просто запретить ввоз, скажем, вина из Молдавии и Грузии, это, конечно, не решение вопроса. С таким же успехом молдавское вино может идти через Польшу, через Словакию, а грузинское вино через Азербайджан или Армению. То есть нужна системная работа по прекращению оборота фальсифицированной алкогольной продукции, от которой гибнет у нас ежегодно более 30 тысяч человек. Это колоссальная проблема.
Кстати, говорят, что сейчас еще сократилось производство, собственно, водки на 40% в связи с проблемой разных вот этих вот специальных марок, плюс вот это спад этого вина. Так может, у нас в России народ слегка протрезвеет, и повторится ситуация, знаете, как сухой закон или псевдосухой закон в России вел сначала к 17-му, а потом к 91-му году к событиям.
Ну, пока, по-моему, на ценах на алкоголь это не сильно сказалось. И я думаю, что эти меры, скорее всего, призваны оказать какое-то внешнеполитическое давление на Молдавию и Грузию.
То есть ненадолго, думаете?
Возможно, они надолго, но бизнес приспособится. Просто если граница, она ведь большая. И еще раз подчеркну, что любое эмбарго сегодня по отношению к одной стране легко обходить через сопредельные государства. Таким образом, навести порядок на рынке невозможно. Более того, эти такие грубые методы выплескивают с водой и ребенка, потому что наверняка есть и добропорядочные фирмы, которые работают, которые страдают таким образом. Для жуликов и мошенников, которые не соблюдают нормы закона, им все равно, как гнать контрабанду. Через Украину, из Молдавии, или через Белоруссию, или через Прибалтику, они всегда найдут выходы. А вот для добропорядочных предпринимателей такого рода крутые, так сказать, меры означают конец бизнеса. Поэтому я удивлен, что за последний год российское правительство уже несколько раз прибегало к таким грубым и жестким мерам в торговой политике. Вначале в отношении Украины с запретом ввоза птицы и молочной продукции, теперь Молдавия и Грузия. То есть такое впечатление, что торговая политика стала инструментом политических разборок.
А цены будут расти, скорее всего, на внутреннем рынке.
Да, при такой политике, безусловно, торговля, естественно, воспользуется временными
дефицитами. А вы забыли еще Норвегию, там с лососем тоже что-то плохо стало.
Как я уже говорил, торговля всегда использует любой повод для взвинчивания цен. Поэтому, если нарушается стабильность поставок, то, конечно, это скажется на ценах, несомненно.
Ну что ж, давайте подключим к разговору слушателя. У нас Дмитрий из Москвы. Пожалуйста, Сергей Ильич, наушники.
Да. Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Кипиан, я звоню из Москвы. Вернусь к первому вопросу, с которого, собственно, началась программа. Это регулирование расчетов граждан в СКВ и рублях. предложение, прозвучавшее к великой неожиданности, честно говоря, для меня от представителя, хотя и декоративного, но правозащитной организации, может быть и верное предложение по своей сути, если отвлечься от каких-то психологических моментов, о том, что все расчеты должны производиться в рублях. Однако, на одном специфическом рынке, а именно рынке недвижимости в Москве, с момента его появления, я думаю, не только в Москве, в других крупных городах страны, все расчеты не только номинируются, но и реально производятся исключительно в СКВ, что является, по сути, секретом Поли Шинеля. При этом такой маленький интересный пример. Четырехкомнатная квартира в районе станции метро Новослободская, 4-8 Сталинского, площадь 120 метров, евроремонт, две спальни, цена 1 250 000 долларов. И коттедж штат Гавайи, площадь 550 квадратных метров, 40 метров пляжа, бассейн с электроподогревом и прочие опции, приобретенные, по-моему, Бритни Спирс, это не важно, 1 700 000 долларов. Сопоставимо ли это? Каким образом вы вообще мыслите себе регулировать эту ситуацию в плане декларированной президентом национальной программы «Доступное жилье», в плане перетекания денежных средств из коррупционного отката ныне правящему бюрократическому классу на рынок недвижимости, потому что более никуда бюрократия просто по своей сути и интеллектуальному уровню не способна инвестировать деньги? И каким образом вы вообще думаете, решаема ли эта проблема? Спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
Ну, вообще говоря, эта проблема, конечно, не сводится к вопросу номинирования цен на жилье. Действительно, практически во всех договорах по купле-продаже жилья, включая ипотечные, кстати, тоже соглашения, идут условные единицы, приравненные к доллару США, которые затем пересчитываются в рубли по номинальному курсу, по официальному курсу ЦБ на день платежа. Это, конечно, элемент долларизации экономики, которая у нас сложилась под влиянием как раз интересов этой коррумпированной бюрократической верхушки, которая берет взятки в долларах и в долларах хранит свои сбережения. Ну, давайте мы разведем эти две проблемы. Я считаю, что отказ от использования условных единиц и переход ко всем, к номинации всех сделок в рублях было бы полезной мерой и в плане снижения инфляционных ожиданий, и в плане дедолларизации экономики. Это привело бы к снижению веса долларов в нашем денежном обороте, расширило бы кредитные возможности, соответственно, российской денежной системы, снизило бы скорость обращения денег в рублях и в целом оказало бы оздоравливающее влияние на экономику. Но эта мера не относится к разряду глубоких мер экономической политики. Это скорее некий марафет. А вот то, о чем вы говорите, это действительно очень серьезная и в перспективе опасная тенденция для нашей экономики, вздувание цен на рынке жилья.
Пузырь
в Москве
называется, да,
и в других городах.
Который может лопнуть.
Вздувание этих цен происходит вследствие, с одной стороны, спекулятивных акций. Понятно, что значительная часть людей, которые работают на этом рынке, попросту перепродают жилье, покупают и перепродают, и тем самым порождают постоянно растущий спрос и накручивают цены. А с другой стороны, это пирамида или пузырь на рынке недвижимости расширяется благодаря монополизации этого рынка всем известными коммерческими структурами, связанными с московской властью. Ну, это в Москве, в других регионах другие структуры, но такая же монопольная ситуация. На самом деле себестоимость жилья примерно в 3-5 раз, подчас и больше даже, ниже, чем продажная цена. Это результат того, что войти на рынок строительства оказывается крайне сложно. Фактически невозможно, если вы не в состоянии договориться с местными руководителями, которые регулируют разрешение на строительство и затем контролирует и принимает в сущности объекты, то вы ничего построить не сможете. Именно на этой монополии сегодня во многом держатся завышенные цены на жилье. И надо сказать, что аппетиты коррумпированной власти безграничны. Я удивился однажды, когда мне сказали, что взятки за приобретение недвижимости на аукционах превышают номинальную стоимость этой недвижимости. С этим нужно бороться.
Спасибо, Сергей Глазев. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей через 2 минуты. А я напомню, что 13 апреля в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет Ирина Лагунина, Михаил Горбачев. Новая попытка объясниться, частная собственность на лес, будет ли на Украине государственная пресса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Госдуме готовится запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. В Минске суд оставил под стражей экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера социал-демократической партии Александра Козулина, задержанного 25 марта. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о выводе российских военных баз. Базы должны быть закрыты до конца 2008 года. Военный транзит разрешается в течение 5 лет. Прокуратура Пермского края завершила расследование дела об обвале крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 3 специалистам компании «Уралпромэксперт». Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. Школьник до сих пор находится в больнице. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на студента из Малайзии. Он госпитализирован. Суд в Будапеште приговорил офицера из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар НАТО. В Тегеране глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение на парламентских выборах. Суд в Москве признал законным отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию. У здания суда на лимоновцев напали около 40 молодых людей, завязалась драка. 1 человек госпитализирован, 4 задержаны. В столице Мордовии у здания городской администрации около 1000 человек провели акцию протеста против роста цен.
В московской студии «Радио Свобода» наш гость Сергей Глазев, депутат Государственной Думы России, сопредседатель фракции «Родина», член-корреспондент Академии наук, ведет передачу «Время гостей» Михаил Соколов. Ну что, Сергей Ильич, я думаю, надо продолжить о жилье, это людей волнует, тем более, что тема национальных проектов, она все время вот тут.
К сожалению, национальный проект по жилью, а так же, как, впрочем, и другие национальные проекты, не выдерживают критики с точки зрения масштаба и влияния этого проекта на решение реальных проблем. Весь объем ассигнований на поддержку жилищного строительства из бюджета в соответствии с этим национальным проектом примерно в 10 раз ниже той величины, которая необходима для увеличения жилищного строительства в 1,5 раза, о чем говорил президент. То есть президентская задача в 1,5 раза поднять жилищное строительство совершенно несопоставима с объемом денег, который выделяется на эти цели в бюджете. Причем деньги, которые выделяются в бюджете, они не имеют, так сказать, сколько-нибудь серьезного стимулирующего воздействия на масштаб жилищного строительства. В качестве главной идеи предлагается развитие ипотеки. Но для развития ипотеки принципиальный вопрос – это величина процентных ставок, по которым предоставляются ипотечные кредиты. Да, сегодня ипотека бурно развивается. Но очень мало людей могут позволить себе привлекать кредиты под 10-12% годовых и выше. Как правило, это могут себе позволить богатые люди, которые, в принципе, могут купить жилье и так на рынке. Просто дорогая ипотека, по сути, будет стимулировать расширение спекулятивных операций. Люди будут, которые имеют немало денег, использовать ипотечные кредиты для того, чтобы инвестировать эти деньги в строительство жилья и затем его перепродавать.
Я бы сказал еще элитного жилья и точечной застройки.
Да, то есть это не массовый, не путь решения массовой проблемы, которая включает в себя 3 элемента. Во-первых, огромное количество ветхого жилья, из которого людей нужно переселять, и делать это нужно за государственный счет, потому что люди всю жизнь сдавали деньги. Вот в наших коммунальных тарифах присутствует составляющая на капитальный ремонт. И представьте себе сегодня ситуацию, когда обитателям ветхого жилья говорят: господа, ну все, жизнь изменилась, думское большинство приняло новый кодекс жилищный, президент его подписал. В соответствии с этим жилищным кодексом давайте-ка приватизируйте свои дома окончательно, хотите вместе с землей. Правда, будете при этом платить.
Землей, кстати, Москва, например, не хочет землю давать под ТСЖ.
Ну, я могу сказать, что даже если даст, то завтра вспомнят про налог на недвижимость, и на эту землю придется гражданам платить налог на недвижимость. Можете себе представить, какова будет рыночная цена этого имущественного объекта земли под жилым домом, которая раньше не оценивалась как имущество, теперь будет оцениваться как имущество. Но так или иначе, гражданам предлагается самим заботиться о капитальном ремонте своих домов или об их сносе и строительстве новых. Фактически это несправедливость, и я считаю противозаконно, потому что люди десятилетиями сдавали деньги на капитальный ремонт. То, что государство отправило эти деньги не туда, это, в общем-то, они в этом не виноваты. Они имеют право на переселение с ветхих домов. Вторая проблема, которая не решается, это модернизация жилищно-коммунального хозяйства, износ которого достигает уже в ряде регионов 80-90%. Ведь невозможно сейчас расширять строительство жилья без модернизации коммунальной инфраструктуры. Сплошь и рядом мы видим построенные дома, даже под Москвой, которых не подключают к канализации, не подключают к воде, а за подключение к электричеству требуют еще дополнительные деньги за электромощности. Это тоже один из способов ограбления населения, когда мы платим в тарифе за электроэнергию в том числе и капитальную составляющую, а вынуждены также платить за подключение к мощности, хотя инвестиции в развитие мощности РАОЕС должно делать из прибыли и за счет этой составляющей, которая до недавнего времени в тарифе была. То есть вторая проблема, которую тоже кроме государства никто решить не сможет, это модернизация коммунальной инфраструктуры. Но на это денег в бюджете практически не выделяется. Замечу, что это, кстати, выгодное вложение. Задача не столь безнадежна, как кажется на первый взгляд. В действительности при тех потерях, которые мы имеем в коммунальных сетях, а теряется по расчетам наших ученых около 40% тепла, производимого в стране, модернизация коммунальных сетей окупается благодаря экономии на потерях в течение двух отопительных сезонов. То есть это очень выгодные инвестиции, но масштаб этих инвестиций столь велик, что под силу это только государство вместе с крупными коммерческими банками. Необходимо этим заниматься, но об этом в программе ничего не сказано. Программа «Жилье» носит скорее бутафорский, такой пиаровский характер. В реальности количество граждан, которые могут воспользоваться ипотечными кредитами, очень незначительно. Для большинства людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, эта программа не дает ровным счетом ничего. Впрочем, есть некоторые хорошие региональные примеры. Скажем, в Мордовии, насколько мне известно, местная власть предоставляет гражданам ипотечные кредиты без процентов. То есть местный бюджет берет уплату процентов на себя.
Вот это, есть в некоторых регионах. Это хорошее. Хотя получить тоже непросто.
Получить, конечно, непросто, но там люди друг друга знают. И в конечном счете, я думаю, что те, кто очень нуждается в жилье и способен заплатить за кредит, добиваются своего. И благодаря такой программе и цены на жилье ниже. Потому что если государство занимается субсидированием процентных ставок, оно ведет контроль и за ценами. Это второй вопрос, который необходимо решать. Ведь при монополизации рынка строительства, скажем, в Москве, конечно, цены будут завышены, завышены многократно. Необходимо создать условия абсолютно прозрачные и открытые для всех желающих строить. И для этого, в сущности, есть необходимое законодательство, но нет политической воли. Слишком большие деньги варятся на рынке строительных монополий. Эти строительные монополии, как мы знаем, привлекают даже арабскую силу фактически, завозя нелегальных мигрантов, платят им копейки, не соблюдают трудовую дисциплину, наживают огромные деньги на экономии издержек, таким образом, и на взвинчивание цен. Норма прибыли на рынке строительных услуг достигает 100% и более. Но, тем не менее, прорваться на этот рынок практически невозможно. Следующий вопрос. Это кредитование жилищного строительства. Вы помните, многие, наверное, наши радиослушатели слышали или видели акции протеста людей, которые пострадали из-за того, что вложили деньги в строительство домов в Подмосковье, а дома не были построены. Они не были построены, потому что фирмы, которые строили эти дома, разорились. Я вынужден был этой темой заниматься, поскольку в моем округе, в Щербинке, тоже такой случай произошел. И я пришел к выводу, что главный виновник в этом деле — Центральный банк. Вот здесь не было мошенничества со стороны строительных фирм, но поскольку они брали кредиты у аффилированных банков, а эти банки попали в черный список, который огласил весьма легкомысленно один из руководителей Центрального банка, после того, как Центральный банк заявил о том, что есть на рынке ненадежные банки, люди начали забирать оттуда вклады.
Ну, банковский кризис, да.
Банки лопнули, это было 2 года назад. Угу. Банки лопнули, кредитование строительства прекратилось, и стройки остановились, фирмы разорились. Теперь этих людей стараются сделать козлами отпущения, посадить в тюрьму. Но они не виноваты в том, что лопнули банки по вине Центрального банка. Ведь при нормальной экономической системе Центральный банк должен спасать банки, которые испытывают временный кризис ликвидности. Именно это и произошло.
Ну, кое-кого спасли. Гутабанк теперь стал как ВТБ-24.
Ну, московское правительство, кстати, имея довольно много денег, в этой ситуации оказало поддержку банкам, которые кредитовали жилищное строительство. И Москве удалось избежать этой ситуации. А Московская область не стала этим заниматься. Либо денег не хватило, либо не поняли. Но так или иначе, ни Центральный банк, ни государственные власти ничего не сделали для того, чтобы дать вот этим пошатнувшимся банкам возможность продолжить кредитование жилищного строительства и выйти из кризиса. В любой стране Центральный банк именно так бы и поступил. Скажем, в Америке. Помните, была катастрофа 11 сентября, когда возникла паника. Паника возникла не только такая чисто человеческая, паника возникла финансовая. Неизвестность, что там завтра рухнет, какие будут завтра меры приняты. Поэтому люди начали забирать деньги из банков в Америке. Так вот, в течение 2 суток кредитование американских коммерческих банков со стороны Федеральной резервной системы США увеличилось в 200 раз. То есть, американский центральный банк, грубо говоря, увеличил объем кредитов в 200 раз с коммерческим банком для того, чтобы те не лопнули. Это нормальная практика. Если банк отвечает за... кредитования жилищного строительства наряду с ипотекой, с привлечением кредитных ресурсов коммерческих банков, цена на жилье будет оставаться по-прежнему высокой, и за исключением Москвы, может быть, жилищное строительство будет оставаться весьма рискованным бизнесом. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Рынок стройматериалов. Он тоже монополизирован. Кому принадлежат цементные заводы?
Ну, там федеральная служба, вот эта антимонопольная, тут боролась с несколькими компаниями, так, по-моему, и не доборолась.
Не доборолась в силу того, что бороться с большими деньгами очень сложно нашей коррумпированной власти. Так что, по-хорошему, национальный проект «Жилье» должен был бы в комплексе решать все эти проблемы. Решать их можно. Я не могу сказать, что их легко решить, но их нужно решать, и по некоторым направлениям, таким как субсидирование процентных ставок, рефинансирование жилищного строительства, решить можно довольно быстро. Что касается монополизации, конечно, требует очень серьезной политической воли, чтобы побороть эти разжиревшие монополии. Но это тоже вопрос решаемый.
Ну что ж, давайте мы подключим слушателя к разговору с Сергеем Глазьевым. Иосиф из Владикавказа тоже давно ждете. Извините, пожалуйста,
да,
в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Частенько слушаю ваши передачи, Михаил. И мне симпатичны расчеты экономиста Сергея Глазьева. Вот пару хочу вопросов таких, 2 информационных.
Давайте только немножко коротко.
Да. Где находится стабилизационный фонд России, на кого он работает, а также золотой запас? Также, как отражается на белорусах отсутствие в их рядах миллиардеров? Это такие информационные. И 2 вот практических считаю. Когда в недрах нашей Родины родится та идея, которая становится материальной силой, овладевая массами? Это так? И можно ли в масштабах государства страны отказаться от такого строительного материала, как шифер?
Ну, это уже... Это к строительным вопрос. Пожалуйста, Сергей Ильич, по поводу стабилизационного фонда.
На все эти вопросы. Стабилизационный фонд до последнего времени накапливался на счетах правительства в нашем центральном банке. И он, естественно, таял вследствие инфляции. Скажем, мы говорили про национальные проекты. Так вот, для сопоставления скажу, что весь объем денег, выделяемых государством на финансирование национальных проектов, меньше, чем величина обесценения стабилизационного фонда вследствие инфляции. По бюджетному кодексу, принятому вопреки нашим предложениям, позиции многих российских ученых, экономистов, деньги стабфонда можно тратить только на погашение внешнего долга. За эти 3 года, когда он существует, было сделано только одно исключение, когда в прошлом году, уже в позапрошлом, наверное, было принято решение о выделении денег для пенсионного фонда с тем, чтобы провести индексацию пенсий. С тех пор стабилизационный фонд расширяется очень быстро. На конец этого года ожидается, что он достигнет 2 триллионов 200 миллиардов рублей. Это огромная сумма, которая могла бы быть использована, скажем, для удвоения заработной платы работников всей бюджетной сферы, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, для строительства автомобильных дорог, для расширения финансирования науки. На все это хватило бы денег сполна. Но вместо этого господин Кудрин сейчас предлагает, и Фродков, к сожалению, его поддержал, предлагает эти деньги направить за границу. Направить, по сути, на поддержку конкурентов российских налогоплательщиков. Возникает абсурдная ситуация. Наши предприятия платят налоги, и граждане, а российское правительство, вместо того, чтобы направлять эти налоги на государственные цели, ради чего они собираются, вкладывают эти деньги в развитие конкурентов наших предприятий.
Ведь когда, это же заначка на черный день.
Ведь когда Кудрин говорит о том, что надо стабилизационный фонд вкладывать в покупку облигаций и акций иностранных компаний, это означает, что российский налогоплательщик начинает, по сути, субсидировать инвестиции в развитие своих конкурентов. Это абсурд. Что касается заначки, я могу с макроэкономической точки зрения доказать абсурдность этого тезиса. Дело в том, что правительство сейчас снимает деньги с рынка в стабилизационный фонд для того, чтобы, как им кажется, избежать излишнего давления денег на рост цен.
Голландской болезни.
Но дело в том, что если вы будете возвращать деньги стабфонда обратно в страну, их инфляционное давление будет абсолютно тем же самым, как если бы вы напечатали новые деньги. Поэтому не нужно никакой заначки. Если у вас есть центральный банк, то он всегда может выдать кредиты, необходимые для расширения спроса, для финансирования дефицита бюджета. А с макроэкономической точки зрения, различие между тем, напечатаете ли вы деньги в обмен на возвращаемую валюту в страну и выбросите эти деньги на валютный рынок, или просто проведете денежную миссию, не столь велика.
Сергей Юрьевич, знаете, что меня смущает? Гасится внешний долг, и одновременно компании, связанные с государством, типа «Газпрома», «Роснефти» и так далее, тут же набирают в долг на Западе, опять же, эти деньги приходят сюда. То есть получается все то же самое. Деньги уходят туда, деньги приходят сюда.
Да, вы знаете, вот наше государство, к сожалению, в особенности денежной власти, правительство, Министерства финансов, по-моему, просто систематически занято разорением собственной страны. Это ведь не сегодня возникло. И раньше, вы помните, наше государство занимало через ГКО деньги под 30-40, иногда под 100% годовых.
Но Советский Союз тоже назанимал в свое время.
Секундочку. Не под какие проценты? Значит, с одной стороны, второй вопрос, о котором наши слушатели спрашивают, про валютные резервы. Валютные резервы, которые сегодня превысили уже 200 миллиардов долларов, хранятся в основном в иностранных ценных бумагах. Это покупка облигаций, прежде всего, американского казначейства, некоторых европейских государств. То есть мы наш валютный резерв направляем, по сути, на кредитование Соединенных Штатов и других развитых государств семерки, чьи бумаги считаются надежными. Это глупая политика, потому что, во-первых, эти бумаги уже не являются надежными, а доллар перестал быть устойчивой валютой, и чем направлять золотовалютные резервы в покупку американских ценных бумаг, номинированных в падающем долларе, лучше было бы наращивать золотую составляющую запаса и хотя бы кредитовать таким образом нашу золотодобывающую промышленность. Важный вопрос — величина этого валютного резерва. сегодня это 200 миллиардов долларов, это чрезмерно много. Столько денег не нужно для поддержания стабильности платежного баланса. По сути, мы изымаем эти деньги из экономики, из экономического оборота, и таким образом замедляется экономический рост. Сейчас возникла абсурдная ситуация. Объем золотовалютных резервов, наших, которых Центральный банк хранит за границей, преимущество в американских ценных бумагах, сегодня в 3 раза превышает объем денежной базы. С учетом стабфонда, это означает, что на 1 рубль, который работает в нашей экономике, 4 рубля выводится за границу, резервируется. Для примера скажу, что в Америке, скажем, на 1 доллар, который резервируется, 25 долларов работает. То есть соотношение прямо наоборот. На 1 доллар резервов 25 долларов в денежном обороте. У нас на 1 рубль в денежном обороте 4 доллара резервов. То есть российское руководство открыло новый экономический закон. Если во всем мире Центральный банк действует для того, чтобы обеспечить экономику кредитами и обеспечить нормальное денежное предложение, необходимое для экономического роста, то наш Центральный банк изымает деньги с рынка, вместе с правительством стерилизует избыточную, как им кажется, денежную массу. И получается абсурдная картина. Если бы мы, например, закрыли бы, не дай бог, конечно, сегодня Центральный банк и начали бы работать в мировых валютах, то количество денег в России стало бы в 3 раза больше. А проценты стали бы, соответственно, в 3-4 раза ниже. То есть мы видим, что денежные власти, Минфин и Центральный банк, своей безумной политикой по стерилизации денег, по выталкиванию денег за границу, просто блокируют нам экономический рост. Что касается двух других практических вопросов. Национальная идея, которая уже родилась в недрах нашей Родины, я имею в виду избирательный блок, в данном случае Родина, это наша программа социальной справедливости и экономического роста. Программа, которая позволяет реально, максимально используя наши конкурентные преимущества, выйти на устойчивую траекторию экономического роста с темпом не менее 10% в год, а по доходам граждан до 15% в год. Это, собственно, и есть удвоение экономической мощи, о чем мечтал российский президент. Но его мечты, к сожалению, нынешним правительством, в особенности денежными властями, полностью торпедированы.
Сергей Ильич, вот спрашивают, за 2005 год появилось 143 тысячи новых чиновников, теперь уже почти 1,5 миллиона человек. Собственно, что происходит? Бюрократия размножается? Спрашивают вас, как сократить армию чиновников?
Да, на одного с ложкой, 7 раз с ложкой.
100 человек, один... 100 человек, один чиновник, вот соотношение.
И надо признать, что эта тенденция характерна не только для государственной власти, она характерна и для бизнеса. Например, в нефтяной промышленности выработка на одного занятого в отрасли по сравнению с советским периодом снизилась в 3 раза. Почему это произошло? Потому что господам олигархам требуется много обслуги, требуется множество секретарей, требуются личные самолеты, роскошные дворцы. Я помню, «Газпром» раньше, в советское время, когда строились газовые месторождения, когда было полно работы, нужно было и трубу строить, и геологоразведкой заниматься. Так вот, весь «Газпром» сидел в здании типичной средней школы и осваивал, строил, добывал гораздо больше, чем нынешнее руководство. А нынешнее руководство расселось в колоссальных хоромах, устроили себе офисы и внутри страны, и за рубежом, как дворцы, пользуются личным парком самолетов.
Это государственная фактически служащая.
Это государственная корпорация, которая занимает сегодня огромные деньги за границей, как вы правильно сказали. Это действительно парадоксальная картина, которая ведет к разорению государства. Российское правительство и Центральный банк размещают валютные резервы и стабфонд в американских ценных бумагах под 3-4% годовых, а в то же время российские же государственные компании, такие как «Газпром» и другие, занимают деньги на Западе под 8-10% годовых. Это означает, что государство, по сути, само себя разоряет. Само деньги хранит под более низкий процент, чем берет их взаймы. Если бы, скажем, предположим, у вас был бы менеджер, который бы так распоряжался с вашими сбережениями, я думаю, вы бы ее выгнали в течение одного дня. По сути, это политика саморазорения. Она родилась, к сожалению, не сегодня, но вот такова линия, к сожалению, правительства Центрального банка.
Сергей,
что касается шифера...
Ну, это вопрос. Уже мы оставим.
Нет, я скажу, что это... Вы знаете, я вникал в свое время в эту проблему, потому что производство шифера – это одно из конкурентоспособных направлений нашей промышленности стройматериалов. И вот эта кампания против асбеста, она была, как известно, организована фирмами-конкурентами, тех, кто производил шифер и другие материалы из асбеста. Россия, кстати, имеет очень богатое месторождение асбеста на Урале, и мы могли бы очень сильно конкурировать и в России, и в мире. Но этот стройматериал был дискредитирован по коммерческим мотивам. Могу сказать, что по данным нашего института асбеста, никаких особых причин запрещать стройматериал из асбеста не было. В основном это были надуманные такие предлоги, типа, помните, запрет на фреоны в холодильниках, вот, по поводу озоновой дыры, которая исчезла затем сама собой. То есть фактически бизнес использует в конкурентной борьбе вот всякого рода мифы. Это обычная практика, не надо на нее поддаваться.
Сергей, что вы думаете про Росукрэнерго? Ваш коллега Олег Шейн вот запрашивал вместе с парламентом разные организации. Все утверждают, что ничего не знают про эту фирму, которая посредничает в продаже газа на Украину.
Я думаю то же самое, что и Олег Шейн. Что дело здесь темное, и, конечно, нужно разбираться. Судя по ценам на газ, которые на Украине сформированы сейчас, практически весь газ, который Россия поставляет Украине, идет на экспорт, на реэкспорт. И этот реэкспорт как раз проходит, очевидно, через эту компанию. И кто-то на этом зарабатывает немалые деньги. А просто в противном случае поддержать внутреннюю цену на газ на уровне 90, по-моему, долларов за 1000 кубов, Украине не удалось бы. То есть...
Кстати, сформирована только что коалиция демократических сил нашей Украины, блока Тимошенко и соцпартии, то есть власть там опять изменится. Возможно, что-нибудь выплывет теперь по поводу этой газовой сделки.
Ну, я не думаю, что власть изменится. Как раз, к сожалению, эта коалиция, она, в общем-то...
является... Тимошенко против этой сделки была, так что могут быть коррективы.
Дело в том, что... В этой сделке есть, конечно, заинтересованные коммерческие структуры, и нам было бы интересно узнать, кто на ней наваривает, так сказать, деньги, пользуясь газовой монополией в России и на Украине. Но я не думаю, что это правительство будет способно на какое-то кардинальное переосмысление наших взаимоотношений. Для Украины один способ выжить сегодня – это входить в единое экономическое пространство.
Сергей Ильич, еще один вопрос в финале. Вот у нас такая дата приближается – 5 лет захвата НТВ. Вот 16 апреля, в воскресенье, в час дня на Пушкинской площади митинг будет тех, кто изгнан, журналистов. Что вы думаете о происходящем в прессе сейчас?
Я думаю, что в прессе происходит то же самое, что и в политике. Людей, которые выражают собственное мнение свободно и независимо, которые не боятся критиковать власть, просто изгоняют из публичного пространства. Собственно говоря, для этого затевалась политическая реформа, для этого затевались операции по установлению контроля административного над телевидением. Мы видим, что независимая журналистика вытеснена в интернет. Слава богу, что интернет нынешняя власть запретить не может, иначе бы, наверное, люди бы уже перешли к чтению самиздатовской литературы. Но получить какую-то правдивую, объективную информацию из федеральных телеканалов сегодня практически невозможно. И все мои знакомые, у которых есть возможность пользоваться интернетом, давно перестали смотреть телевизор. Я надеюсь, что создание вот таких вот альтернативных технологий средств массовой информации и удешевление услуг связи позволят нам эту государственную монополию на ложь пробить.
Ну и последний у нас 30 секунд. Спрашивают о судьбе Дмитрия Рогозина.
Дмитрий Олегович покинул сейчас занятие политической деятельностью. Когда вернется, сказать точно не может никто.
То есть он вообще как-то в Думе не появляется, говорят?
Насколько я знаю, он сейчас находится на лечении. Надеюсь, в Думе он появится, и он является сопредседателем фракции. Нам, несомненно, предстоит принимать очень важное решение по поводу будущего блока «Родина» и партии «Родина». И я думаю, что эти решения будут приниматься с его участием в ближайшее время.
Спасибо. У нас в московской студии «Радио Свобода» был Сергей Глазьев, сопредседатель фракции «Родина» в Государственной Думе, член-корреспондент Академии наук. Я напомню нашим слушателям, 13 апреля в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Темы «Иран», «Белоруссия», 100 лет со дня рождения Самуэля Беккета. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.